Надежда Соколова, графиня из Черного замка. Текст читает Алена Репалова. Глава первая. Я стояла у высокого замкового окна, прислонив лоб к прохладному, почти ледяному стеклу, в котором чуть заметно вибрировало отражение огня. За свинцовыми переплетениями, за толстыми в три человеческих роста стенами, медленно и неумолимо укутывал землю зимний вечер. Его сизые тени уже заполнили рвы, а последний перламутровый свет цеплялся за острия башен. Снежинки, словно перья с крыльев небесных лебедей, кружились в безветренном густом воздухе, ложась пушистыми шапками на темные мохнатые ветви вековых сосен и на зазубренные камни крепостной стены. Мороз рисовал на стекле причудливые серебристые узоры, папоротники, звезды и завитки, а в камине за спиной весело потрескивали дубовые поленья, и язык пламени лизал почерневшую каменную кладку, отбрасывая на пол гигантские пляшущие тени. Здесь было тепло, сытно, безопасно. Тепло от жаркой печи разливалось по плитам пола, пропитанным запахом воска и трав. Эльфы-слуги, бесшумные и предупредительные, с глазами цвета лесных озер, обеспечили все. От ароматного рагу с кореньями и дичью в глубокой глиняной миске до этой самой охапки сухих отборных дров. Тишина в зале с его темными дубовыми балками и гобеленами на стенах была густой, медовой, нарушаемой только треском пламени, шипением смолы, тихим шуршанием шелковой подкладки моего платья и собственным дыханием. И от этой совершенной волшебной тишины, давящей бархатом ушей, на меня накатила тоска, не острая, не режущая, а тихая, привычная, размягченная временем, как эта зимняя поземка, тоска по другому шуму. Я закрыла глаза, прижавшись виском к холодному стеклу, и сквозь запах дыма и воска, старых книг и каменной пыли пробился другой, резкий, горьковатый, и такой живой аромат жареного кофе из соседней кофейни, смешанный с нотами булочки с корицей. Сквозь треск поленьев я услышала далекий, но отчетливый звук, монотонное гудение батареи центрального отопления в моей старой квартире, ее щелчки по ночам, скрип изношенного лифта в подъезде, смутный, непрорываемый гул магистрали за окном, похожий на шум далекого моря. Я вспомнила, как торопилась утром по серому, слякотному асфальту, уворачиваясь от брызг колес, а снег тогда был не волшебным покровом, а мокрой, неудобной помехой, набивавшейся в прорези ботинок. Я вспомнила ощущение холодного гладкого экрана телефона в уставших пальцах и одновременное тепло картонной кружки в примороженных ладонях, контраст который будил. Здесь не было ни резких гудков машин, ни приглушенных разговоров по телефону за стеной, ни мерцания синих экранов в полутьме. Здесь был покой, иной, величавый, древний, но иногда слишком безмолвный, слишком просторный для души, рожденный в тесном гуле мегаполиса. Я открыла глаза. Снег все шел, беззвучно и обильно. Одна снежинка, крупная и идеально симметричная, прилипла к стеклу прямо перед моими глазами, на миг сохранив свою ажурную кристаллическую форму. Каждое ответвление, каждый луч, прежде чем сжаться, потемнеть и растаять маленькую шестигранную каплю слезу. Я наблюдала за этим маленьким чудом, не отрываясь, и грусть потихоньку отступала, превращаясь в тихое светлое удивление. Да, там был шум и спешка, горячий кофе на вынос и бег по графику. Но здесь, в этой немой заснеженной сказке, было иное волшебство. Видеть, как рождается, долго летит и тает всего одна снежинка. Слышать не гул метро, а далекое размеренное биение собственного сердца в этой совершенной тишине. Я глубоко вздохнула, и белый пар от дыхания на мгновение скрыл весь зимний пейзаж, оставив лишь размытое серое пятно. Когда стекло снова прояснилось, я уже не просто смотрела на снег. Я его видела. Каждый завиток метели, каждую тень на сугробе, иней на сосновых лапах. И, повернувшись к камину, к живому теплу и глубинному покою этого странного магического дома, я почувствовала, как легкая, неуверенная улыбка тронула мои пересохшие губы. Тоска не ушла совсем. Она тихо свернулась калачиком в самом теплом уголке сердца, как спящий дремлющий кот. Но ее место у окошка души заняло спокойствие, ясное, почти осязаемое сейчас. Я протянула руки к огню, грея ладони, чувствуя, как жар прожигает холод кожи, и подумала, что завтра, может быть, надену тяжелый плащ и выйду в этот белый, чистый, хрустящий мир, А может и нет. А сегодня было достаточно просто стоять на этом потертом ковре у окна, чувствовать холодок стекла на лбу и наблюдать, как без счета и конца падает снег в моем новом, тихом, необъятном мире. Меня звали Тихонова Виктория Александровна, и я полностью соответствовала своей фамилии. Тишина была моей стихией. Не та гнетущая, пустая, а наполненная, живая, едва слышное шуршание старых страниц под подушечками пальцев, глухой скрип отполированных временем деревянных полок, размеренное тиканье маятника массивных настенных часов в углу читального зала. Я обожала покой раннего утра в библиотеке, когда длинный косой солнечный луч, полный кружащейся золотой пыли, ложился на стопки еще не разобранных книг, высвечивая волокна на потрепанных корешках. Шумные сборища и большие компании выматывали меня за полчаса, заставляя искать спасение на кухне у гудящего холодильника или на холодном балконе под колючими безразличными звездами. Мне было 42, старая дева. Это аккуратный ярлык, как незаметная, но всегда чувствуемая этикетка на корешке, висел на мне и в моем мире, и, как я позже поняла, в этом новом магическом. Впрочем, мне было все равно. Мечты о принце, пусть не на белом коне, а на приличной иномарке, и двух разумных послушных детях остались где-то там, в пыльном альбоме с пожелтевшими выпускными фотографиями, затертые до неузнаваемости. Жизнь сложилась иначе. Я смирилась не с надрывом, а с тихим будничным, почти незаметным вздохом, и отдала себя работе. Работа была моим храмом и крепостью. Я была главным библиографом в городской библиотеке, знала каждый стеллаж, каждый ящик карточного каталога с его потрепанными уголками, каждую потрепанную обложку с ее уникальными потертостями. Больше всего я любила наш отдел фантастики, спрятанный в дальней уютной нише под самым сводчатым потолком из темного дуба. Там пахло старой бумагой, переплетным клеем, пылью веков и сладковатой тайной. Я поглощала романы один за другим, особенно в фэнтези. Я не просто читала, я жила в тех мирах. Представляла себя не королевами или могущественными волшебницами. Это казалось слишком уж наглым, неправдоподобным, а скорее мудрыми, седовласыми хранительницами знаний, вечными затворницами в высоких башнях, полных свитков, или просто невидимой наблюдательницей со стороны, сидящей в углу у трактирного камина с книгой в руках и кружкой слабого эля. И вот однажды, холодным ноябрьским вечером, сырым и промозглым, я шла домой, закутавшись в потрепанное пальто, в руках тяжелый пакет с молоком и свежим, еще пахнувшим типографской краской томом очередной эпопеи. Тротуар был скользким от неумело посыпанного песка и первого уже подтаявшего снега, превратившегося в серую кашу. Я думала о только что дочитанной главе, о том, как героиня проходила сквозь зеркало туманов в иной мир, и о легкой зависти, которую вызывала у меня эта легкость перехода. В ушах еще стояла благородная тишина библиотеки, а не приглушенный городской гул. Я не заметила чертовой, невидимой в ранних сумерках наледи, растекшейся по бетону, как маслянистое пятно. Нога резко предательски ушла вперед, мир опрокинулся, сменив привычную вертикально-болезненную горизонталь. Последним земным ощущением был неожидаемый удар о жесткий бетон, а странная, мягкая, затягивающая пустота, будто я проваливалась в бесшумную бездну, усланную стопками пуховых перин. И запах не бензина, мокрого снега и гари, а воска, старой древесины, сухих трав и чего-то тонкого, цветочного, неуловимого и незнакомого. Я очнулась здесь, не в теле юной эльфийки или знатной дамы, а в своем собственном, 42-летнем, знакомым до каждой родинки и начинающейся морщинки у глаз. В простом, добротном шерстяном платье темно-синего цвета, которое показалось бы здесь грубым, чужим, на жесткой кровати с тюфяком, набитым сеном, под тяжелыми темно-бордовыми балдахинами из плотной ткани. Первая мысль была абсурдно практичной, провалившейся сквозь туман. А книга-то где? Новенькая. И молоко пропадет, кислятина. Потом пришел холодный, липкий страх, сковавший горло. А потом ошеломляющее, тихое, постепенное узнавание. Эти шероховатые каменные стены, этот прохладный чистый воздух, пахнувший камнем и дымом, эта глубокая, густая, негородская тишина за свинцовым стеклом. Это было похоже. Похоже до мурашек, до щемящего чувства в груди, на сотни прочитанных мною страниц. И мое сердце, всегда стремившееся к покою, вдруг забилось не от одного лишь ужаса, а от странного, щемящего, почти стыдного предвкушения. Будто я, наконец-то, после долгих лет поисков дошла до той самой дальней полки в своей нише и кончиками пальцев нащупала ту самую книгу, толстую и таинственную, которую бессознательно искала всю жизнь. Только открыть ее предстояло теперь не руками, а каждым новым мгновением в этом немом, замерзшем пространстве.